Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». Добрый вам день. Сразу телефоны, смс-сообщения и иные способы коммуникации со студией. Телефон 7373948, смс плюс 7 925 48 94 8. Сайт, твиттер, вы наверняка знаете, сайт говоритмосква.ру, твиттер говорит МСК в одно слово. Хотелось бы начать с нашего постоянного разговора рефреном, звучащего все последние программы, с предпринимательства, с нашего бедного, забитого, убогого предпринимательства, которому мы все должны помогать. На неделе в социальной сети я прочитал очень интересное короткое сообщение моего давнего знакомства Сергея Минаева. Это вот того самого, который духлес, того самого, который право знать. Собственно, о предпринимателях российских, о предпринимателях в кризис. Итак, слушайте, кризис в стране, продажи падают, идет борьба за каждого клиента. Компании идут на все, чтобы удержать рынок. Примеры. Особенно сильно кризис ударил по продавцам люксовых авто. По просьбе приятеля позвонил дистрибьютору люксового авто, попросил скидку. Сказали, все сделают и обещали перезвонить. Следующий пример. Бренды одежды понесли серьезные потери в первом квартале. Звоню один такой бренд, прошу пару костюмов для съемок. Не на шару, за деньги, но по дружеской цене. Конечно, сделаем, нам же это приятно, перезвоним завтра. Третий пример. Импортозамещение. Шанс для отечественных производителей. Отправил 3 письма фермерам про сыр, курицу и тому подобное. Тут же ответили, что перезвонят и лично привезут образцы. Внимание, вопрос. Как скоро перезвонили мне указанные компании? Внимание, ответ. Никак скоро. Никогда. Нам мешает курс евро, санкции, налоги на бизнес. И особенно ленивые чудаки. Понятно, что чудаки были сказаны и написаны с другой буквой в начале. Но формат нашего радио не позволяет процитировать в том объеме и в той транскрипции, которую написал господин Минаев. На этой же неделе я сцепился в другой социальной сети, в Твиттере, с депутатом Госдумы Андреем Крутовым. Господин Крутов написал, что Госдума голосами «Единой России» отклонила наш законопроект о полномасштабных двухлетних налоговых каникулах для индивидуальных предпринимателей и малых предприятий. Я написал, что в данном случае «Единая Россия» поступила абсолютно правильно, несмотря на мое, скажем, мягко неоднозначное отношение к этой партии, к этой фракции. Почему? Потому что мы должны платить и содержать не только основные государственные институты за малых предпринимателей и индивидуальных предпринимателей, такие институты, как судебная система, правоохранительная система и так далее и тому подобное. Мы еще должны перечислять за них взносы в Пенсионный фонд России, в взносы по медицинскому страхованию, конечно, по страхованию социальному. Мне, честно говоря, непонятно, за что такие коврижки малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям. Больше того, когда я разговаривал на тему российского предпринимательства с разными людьми, мне наиболее запомнилась и понравилась фраза одного из моих оппонентов, который сказал, что у нас по закону Паретта 80% предпринимателей соответствует той характеристике, которую дал Сергей Минаев, а 20% это люди, которые более-менее выполняют свои функции, свои задачи. Они производят продукцию, они оказывают услуги, они выполняют свои обязательства перед нами, перед потребителями. Я, пожалуй, соглашусь с этим, но, может быть, кто-то из вас будет не согласен, может быть, кто-то из вас приведет мне контраргументы по поводу того, что российское предпринимательство такое, потому что... Еще раз, 7373948. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Здравствуйте, меня зовут Виталий.
Здравствуйте.
От Москвы. Вот у меня у самого в Подмосковье, ну, недавно мы открыли с женой, она этим плотно занимается, я, так сказать, инвестирую в нее. Это студия красоты у нас. Вот мы малые предприниматели, вот мы ИП. Я могу вас полностью поддержать по поводу налогов и так далее. Тот предприниматель, который работает качественно, неважно, продает он что-то или оказывает услугу, он выживает сейчас. Ну и даже преуспевает, я бы сказал, вот на нашем примере. Потому что мы отличаемся от конкурентов. Большинство конкурентов в нашем городе, это Подмосковье, там 20 километров от Москвы, они работают, ну, как бы так сказать, совковыми такими методами, совковыми взглядами они подходят. Вот я сейчас еду из автосервиса, из которого я уехал, потому что со мной общаются, ну, просто...
Как с быдлом.
Ужасно, да?
Да.
И что?
Но я мы им должны, мы им должны.
Я вот этих предпринимателей, которые не умеют работать, пусть они поддержат сами себя, прежде всего, качеством услуг и обслуживания. И тогда не нужно будет жаловаться на то, что отток клиентов... Клиенты не исчезают, они уходят к тем, кто оказывает лучшую услугу.
Я с вами абсолютно согласен. На 200-300% свой пример я приведу чуть позднее. Давайте послушаем еще звонки. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте, меня Сергей зовут. Здравствуйте, Москва. Сергей. Собственно говоря, являюсь представителем российского производителя. Делаем специальную упаковку для госструктуры крупных компаний. Ну, в общем, собственно, сейчас все российское предпринимательство делится на две части. Это бизнес, который паразитировал на производствах, который, соответственно, тупо перепродавал,
ну, посредник,
забивая большие маржи, соответственно, в самую низкую, скажем так, стоимость товара, который покупали у нас, у производителей, да?
Да.
Ну, и сейчас уже те, кто производит товар. Выигрывать будут, естественно, те, кто может инвестировать деньги в производство. И тут, с точки зрения вот реальной жизни, хотелось бы просить одного, только чтобы наше правительство снимало налоговую нагрузку при инвестициях в развитие производства. А еще лучше, чтобы наше, наконец-таки, правительство поняло, что производство – это самое важное, что есть в стране. И для тех, кто реально производит товар, сделало НДС 10%, а уже всем остальным перепродавцам вменяло бы 18%. Вот это было прямо вот помощь при помощь. Лучше, чем любые, соответственно, разговоры про борьбу с кризисом и всеми остальными моментами.
Ну, интересная позиция. Единственный вопрос, а как определить, как отделить вас, тех, кто производит,
от тех,
кто перепродает?
Смотрите, если мы, грубо говоря, прописать, конечно, тех требований, что значит российское, что значит не российское, потому что есть очень много разного рода российской сборки, кстати, в частности, которой сейчас занимаемся мы, и тут я считаю, что мы не должны иметь какие-то налоговые льготы. Но если мы, как производители, поиспользуем полностью российские товары, из российских товаров у себя же на производстве собираем товары, да, которые конкурируют, кстати, очень хорошо с европейскими, да, не только на нашем рынке, но и на рынке Западной Европы, то почему нас надо гнобить? Гнобить проверками, гнобить тем, что у нас постоянно идут налоговые какие-то, соответственно, ФМС и все остальное прочее.
А я вот вам объясню, почему. Да. Вы знаете, у меня такое впечатление складывается, что вот мою минаевскую позицию нашего предыдущего звонившего в правительстве в целом-то разделяют. Если бы у нас бизнес был действительно такой, о котором мы с вами говорим, то есть бизнес, который был ориентирован на нас, на потребителей, на покупателей, на тех, кто дает деньги, тогда бы ситуация в корне менялась. Но наверняка в правительстве точно так же сталкивались и с минаевскими примерами, и с моими примерами, и с примерами из автосервиса.
Можно поясню, если брать минаевский пример, да, это пример, к сожалению, продолжения нашего государства. У нас государство не умеет готовить грамотных специалистов. Если бы государство сказало, вот, товарищи, вам необходимы грамотные печатники,
стоп,
вот вам
стоп,
два
стоп, стоп,
колледжа,
стоп, стоп,
можете
стоп, стоп,
их, соответственно,
стоп, стоп, стоп.
Подготовить с нуля.
Подождите. Вот Минаев звонит к официальному дилеру люксовых авто. Ему обещают перезвонить. Минаев звонит в фирму, которая продает бренды, одежду. Ему обещают перезвонить. Пишет фермерам, обещают перезвонить. Никто не перезванивает, причем здесь государство.
А позвонил бы мне, сказал, Сережа, хочешь, чтобы мы с тобой обсудили вопрос про спецупаковки? Привези мне, пожалуйста, завтра в Наро-Фоминск или даже того лучше в Брянск. Я бы сел на машину и привез.
Пишите в личку к Минаеву в Facebook. Спасибо вам огромное за звонок. 7373-94-8. Доброе утро. Представляйтесь, слушаем вас.
Алло.
Да.
Добрый день.
Здрасте.
Скажите, уважаемый ведущий, я так иногда слушаю вашу передачу и до сих пор так и не понял, а какая цель ваших разговоров? Это первый вопрос. Да. Да-да.
Я вам сразу отвечу,
что
сделать нашу жизнь...
Что покупка элитных магазинов...
Сделать нашу жизнь чуточку лучше, чуточку комфортнее.
Ну, это же общие слова, уважаемый.
Ну, понятно. Второй вопрос какой?
Если вы как доктор экономических наук, ну, надо же смотреть вглубь проблемы. А вы какие-то там осколки процессов, которые идут там в государстве, в экономике,
разжевываете.
Это бессмысленно.
Я смотрю в корень проблемы в данном случае отношения малых предпринимателей, индивидуальных предпринимателей к нам, к потребителям.
Да нет, вы смотрите, вы начали с того, что вот это несчастное малое предпринимательство. Что
я не все... с этого начал, я начал с того, что малые предприниматели, вообще предприниматели в России, положили на нас потребителей с прибором.
Нет,
вот
вы
чего
сказали, вы сказали...
И одновременно и параллельно требуют, чтобы их поддержали, потому что их гнобят. Вот я не понимаю, за что лично я должен их поддерживать? Если вы считаете возможным, ну сходите, поддержите,
нет,
отдайте.
Нет, вы сказали, что этих малых предпринимателей, средних, надо всем нам поддерживать.
Я этого не говорил. Я наоборот спросил, почему я должен, лично я должен поддерживать? Если вы хотите, поддерживайте, я не готов.
Да нет, ну это вы переводите разговор не в ту плоскость. Я вам хочу предложить одну идею. Чтобы вы
коротко, у нас полно звонков.
Вы заинтересовались, потому что, ну, то, чем вы занимаетесь вот в последнее время вместо там Володарского, ну, общие разговоры, понимаете? Это разговоры человека, который сидит в кабинете.
До свидания. До свидания. Следующий звонок. Доброе утро. Слушаем вас. Представляйтесь.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте. Глеб, Москва. Вот. Я хотел сказать, что... Вот, скажем, в ситуации с Минаевым мог быть такой вариант, вот, допустим, звонит Сергей Минаев там в салон, продает люксовые автомобили, вот, и говорит, я хочу купить Мерседес со скидкой 50%. Ну, ему, конечно, говорят, что, ну, мы вам перезвоним как-нибудь это, вот, и, ну, им неинтересно это. По вопросу с одеждой он мог позвонить, допустим...
По вопросу фермеров сразу переходите по вопросу фермеров.
Что?
По вопросу фермеров, которые обещали привезти образцы.
Ну, фермеров, ну, тоже там, как бы, он мог... Одно дело, если он позвонил там, допустим, в магазин, который торгует там этим товаром
вы
фермерским.
Это к чему? Это к чему?
А если он позвонил в оптовую компанию...
Я там... понимаю, звонил фермерам. Вы к чему клоните?
Ну, что это... Ну, не все однозначно. То есть, вот
конечно, у нас далеко не все однозначно.
Такой пример, который, в общем... Его конкретизировать надо.
Хорошо, так, давайте я буду... Не уводите. Ушел уже человек? Ушел, жалко. Не уводить. Не надо было уводить. Вот конкретный пример. Я на неделе... Ну, постоянные слушатели знают, что у меня в квартире идет ремонт. Я покупаю мебель. На этой неделе я уже на прошлой приобрел кровать. Ну, кровать в экспострое. Фирма такая есть. Там маленькая Капулетти сидит. Перепродают итальянские кровати. Мне она не подошла. Ну, не подошла по размерам, в общем. Ну, бывает обычное дело. Я попросил вернуть деньги, расторгнуть договор, подъехал, подписал соответствующие бумаги, написал заявление, все в порядке. Что вы думаете? Звонит юрист и начинает орать. Мы у вас заберем кровать, а потом мы вам дадим деньги. Я говорю, а давайте вот как-то это параллельно все совместим. Нет, мы сначала забираем кровать, а потом в течение 10 дней вам возвращаем деньги. Перепродать ее хотите? Неизвестно. Я им предлагаю еще один вариант. Давайте ваши люди приедут забирать кровать, а я приеду к вам за деньгами. Тоже не устраивает. Чем кончилось? Ничем. Ничем. Повесили трубку, убежали. Вот конкретный пример предпринимательства, которому мы с вами должны помогать. Каким образом помогать? Как предлагает депутат Крутов, объявить двухлетние каникулы для малых предприятий, индивидуальных предпринимателей. То есть платить за них взносы в пенсионный фонд, в фонд медицинского страхования, платить за них налоги для того, чтобы содержать те службы, которые обеспечивают их безбедную жизнедеятельность. Они за это время будут мало того, что работать без всяких налогов, они еще будут и денежку обналичивать. Тем самым дополнительно уменьшая и налоги, и взносы. Вот и все. 7373948. Доброе утро. Слушаем вас. Представляйтесь.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте. Потише приемчик, пожалуйста.
Да, да, да.
Ага.
На самом деле...
Как вас зовут?
На самом деле малое предпринимательство такое же разное, как и большое предпринимательство. И, ну, видимо, Минаеву не повезло. К тому же говорят, что это могло быть преподнесено вот именно так, что дайте 50%. Хотя, когда продают дорогие автомобили, я сомневаюсь, что это малые предприниматели. Ну, как могут люксовские автомобили продавать малые предприниматели?
Да легко, легко. Вы не привязывайтесь к 50%. Во-первых, малое предприятие... Подождите, малое предприятие – это то предприятие, где работает до 100 человек. Ну, там есть еще по обороту, по деньгам, но давайте так вот, по численности это 100 человек. Во-вторых, что касается «Мерседесов», публичным людям, селебрити так называемым, главная структура «Мерседес-Бенц Рус» дает 10% скидку. Минаев вполне мог попросить, там, скажем, не 10 или 11. Не в этом дело. Дело-то не в том, какую скидку он просил, а в том, что ему обещали перезвонить, не перезвонили. Одежда обещала перезвонить, не перезвонила. Фермеры обещали привезти образцы, не вышли на связь, не написали, не перезвонили. У меня ситуация. А у человека, который первый звонил из автосервиса. Вот вы посмотрите как, вы мне приведите хоть один пример, когда вы на протяжении, ну скажем, месяца не сталкивались с таким скотским отношением к нам, к потребителям. Вы можете привести?
Нет, ну это сплошь и рядом, но это говорит в первую очередь о культуре тех людей, которые работают. То есть проблема у любого предпринимателя – это персонал. И ведь у нас нет квалифицированных сотрудников. Любую отрасль, которую не возьми, везде какие-то самоучки. Сегодня он делает колбасу, завтра ему предложили на 500 рублей больше, он пошел, начал производить эти кровати.
И вновь я не согласен с вами. Я разговаривал и заключал договор с директором этой фирмы. Не с наемным менеджером, а с хозяином.
В данном случае вам не повезло, что попался такой директор. Но
так нам всем не везет. Нам всем не везет. И от нас одновременно требуют поблажек. От нас требуют, чтобы мы носили этих малых предпринимателей на руках, потому что они якобы нас кормят.
Да нет, давайте их попробуем воспитывать тоже. Давайте цивилизованно будем
Скажите как?
Наверняка есть какие-то инстанции, которые занимаются этими вопросами. Суд. Пытаться с ними договариваться, не конфликтовать,
Суд?
Ну, наверное, суд.
Ну, да.
В некоторых случаях суд. Ну, а какие могут быть еще дела? Но это совсем никак не увязано, что их нужно поддержать. Ну, действительно, ведь их нужно поддержать. Иначе как это будет развиваться? Это два процесса параллельно. С одной стороны, необходимо поддерживать, с другой стороны, необходимо наказывать и заниматься... Несколько этим, и за это все ответственные, в том числе и
покупатели. Я не считаю себя ответственным, потому что вот я еду по Москве, по своему родному городу, я не вижу, что в центре, что в спальных районах, ни одной точки, которая бы была не заполнена или, наоборот, пустовала. Ну, кое-где, конечно, попадается, но, с другой стороны, в этих точках открывается там что магазины, что какие-то другие фирмы, которые ориентированы на потребителя. Вроде как кризис.
Ну, совершенно верно, с вами согласен, да, все точки
повисит
заполнены.
Повисит объявление там 3-4 недели, все, смотрю, уже ремонт пошел. Че поддерживаете?
Я могу себе вот просто представить, насколько и малым предпринимателям тяжело в нашем государстве выстраивать.
Да, конечно.
Когда нет профсоюзов,
всем тяжело,
когда нет...
нам только 145 миллионам потребителей легко, а так всем тяжело. А нам, на неделе был разговор с управляющим директором офисного бизнес-центра. Я говорю, мы полгода назад общались, ты боялся, что у тебя заполняемость снизится, люди уедут, аренда уменьшится. Он говорит, никто не уехал. Ну, вот есть одно помещение, но помещение, что называется, японцы уезжают по необходимости. Им сокращают затраты, сокращают расходы, главная компания. А так все, говорит, занято. Это кризис. Доброе утро, слушаем вас. Представляйтесь.
Доброе утро, Руслан.
Здрасте.
Вот смотрите... Мы хотим воздействовать или не воздействовать на малых предпринимателей, правильно? Об этом разговариваем.
Ну, вы знаете, по сути, да.
А я вот не согласен в корне с постановкой вопроса. Предприниматели – это плоть от плоти народ.
Да.
А народ наш не вообще не имеет культуры труда. Ну, не умеет работать просто.
Скажите, вы умеете работать?
Да.
Без меня народ не полный, это Андрей Платонов говорил.
Смотрите, меня на работе считают подлизой, так скажу мягко. Они думают, что я работаю ради того, чтобы выслужиться перед руководством.
Так.
А я работаю, чтобы работать, ради результатов труда, понимаете?
То есть ради денег.
Это у нас осуждается.
Ради денег.
Вот это отношение у нас осуждается, извините, что я перебил.
Почему? Почему? Почему осуждается? Вы ради денег, ради того, чтобы больше зарабатывать, работаете?
В том числе. И
конечно,
ради денег.
А ради чего еще работать?
И ради качества труда, чтобы мои клиенты получали лучшее.
Так вы молодец.
Вот смотрите, возможно, я молодец. Я хочу уехать из страны, потому что это осуждается. В целом, в обществе. Это может на показуху говориться, что да, вот, молодец. А когда вы столкнетесь с коллегами, ну, с конкурентами в работе, как сказать, ну, коллеги. Вот, помните, в сыре купались ребята?
Да, конечно.
Вот для меня это показатель отношения труда к труду в России. Вот это сплошь и рядом. Вот это сплошь и рядом.
Понятно, спасибо, спасибо вам большое, спасибо, но я вам должен сказать, что никуда уезжать не надо, потому что вот если бы было побольше таких, как вы, у нас бы и не было сегодняшней первой темы, потому что это было бы скорее исключение, нежели чем правило. Но я сталкиваюсь с этим в последнее время практически каждый день. Каждый день кто-то хамит, каждый день кто-то качает свои права, каждый день кто-то, не выполняя свои обязательства перед нами, перед потребителями, предъявляет тысячу, сонмища претензий, которые как бы, якобы, этого человека или это предприятие оправдывают. Я все понимаю, это все очень здорово, но до тех пор, пока мы не поймем, что мы главные, мы, потребители, главные для этих предпринимателей, и мы их поддерживаем уже тем, что мы просто к ним приходим, и мы просто у них оставляем свои деньги, наши собственные, заработанные, как вот наш слушатель только что говорил, он работает для того, чтобы больше зарабатывать. Мы несем эти деньги к человеку, который тебя обхамит, человеку, который тебя, извините, кинет, человеку, который не сделает то, ради чего он, собственно, там и работает. Вот до тех пор ожидать какого-либо общественного содействия малому и индивидуальному предпринимательству, на мой взгляд, не приходится. И не стоит этого ждать. Не стоит ждать того, что общество будет говорить, вот да, бедные, несчастные, малые предприниматели. А тема-то первая была ориентирована как раз на то, чтобы отношение изменилось. Вот как слушатель позвонил, хотел права покачать. Ради чего вы, собственно, это все делаете? А вот ради того, чтобы мы вышли сейчас, заехали куда-то, зашли в какой-нибудь кафе, посетили какой-нибудь магазин, и чтобы нас обслужили по-человечески. Чтобы мы купили то, на что мы рассчитываем, чтобы мы получили ту услугу, за которую мы платим реальные деньги. А не сняли с нас 100% предоплату, а потом вы сказали, а вы знаете, а ничего не получилось. Вот такая история. Новости. И еще раз здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского. В студии я, Никита Кричевский. Продолжаем нашу программу. Пока Юлия Доренко зачитывала очередную сводку новостей, телефон разрывался, все линии были заняты, потому что, видимо, история с нашим бедным, несчастным, в кавычках, конечно же, предпринимательством многих задела за живое. Я предполагал перейти во второй части к разговору о введении прогрессивного налогообложения, дабы показать дурость некоторых депутатов и некоторых фракций. Но мне представляется, что тема предпринимательства чрезвычайно важна. И в процессе программы вы поймете, что в ней будет неожиданный поворот. Но для начала несколько звонков. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Приемничек потише сделайте.
Вот такой вопрос.
Как вас зовут?
Вы обсуждаете отношение предпринимателей к нам, да?
Да.
А ведь все начинается с государства. Большего рэкетера, большего хамства.
Следующий звонок. Причем здесь малое предпринимательство и его взаимосвязь с государством? Да, вот государству у нас претензии. Государству как к институту, государству как к правительству, государству как к Путину, государству как к кому? Конкретно. К судебной системе, к правоохранительной системе. Да, косяков масса. Никто с этим не спорит, но при чем здесь государство, когда разговор идет о конкретном предприятии, о конкретном отношении тех, кто... кто волей судеб решил стать предпринимателем, он сегодня просто, как я уже сказал, положил на нас на всех с прибором. Вот ты мне заплати, а потом, может быть, когда-нибудь я тебе сделаю то, за что я получил деньги. Вот еще один момент. Та кровать не подошла, если продолжать мою линию. Я поехал, нашел то, что мне нужно, заплатил деньги, спросил, через сколько вы мне ее изготовите и поставите. Ну, там, в общем, нужно было просто обтянуть косяк, не косяк, простите, а каркас, основу тканью. Они мне говорят, 15 рабочих дней. Я говорю, да, очень хорошо, все в порядке, все. Я получаю договор на руку и вижу, что там не 15 дней, а 17. Я говорю, а почему у вас 17? Вы же только что говорили, что 15. Ну, вы знаете, день на ОТК. День на ОТК! Вы, которые говорят, государство виновато, что у нас малый бизнес такой хреновый. День на ОТК, 10-15 минут кровать максимум, чтобы проверить. День берут на ОТК, я говорю, дорогой мой, не надо мне ОТК, ты мне поставь ее через 15 рабочих дней, как ты говорил. Это еще одно малое предприятие. Это то малое предприятие, которое в кризис теряет клиентов, которое в кризис не знает, как поддержать прежние обороты, которое в кризис вынуждено увольнять работников. Почему? Потому что не хватает выручки для того, чтобы платить им зарплату. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Так вопрос о предпринимателе. Да. Мне кажется, во главу угла надо поставить то, что предприниматель работает не для нас, а для себя. Это первое. Люди, которые у него работают, это как молоток, инструмент, просто инструмент, как молоток у уличного сапожника. Пожалел на хороший молоток, кривым стучишь, кривыми людьми это руководишь.
Как предпринимателя заставить, чтобы он нас не обманывал?
Его жизнь заставляет. Вот сложная экономическая ситуация. Ну, правильно сказал ваш один из звонивших, что к нему-то люди идут. А кричат о том, что нужна помощь, те, от кого уходит клиент.
Согласен. Да,
клиентов стало меньше, клиента стало меньше.
Молодец, спасибо. Отлично, да. Отличная мысль, отлично. Да. Кричат те, от которых клиенты-то уходят.
Да, именно они и гласят, что так плохо.
Поддержите нас, бедных, замучили проверки,
не
все
надо,
остальное.
Не надо. Мы все равно, у нас будет меньше, которые пойдут в парикмахерскую, или будут ходить реже. У нас меньше, которые пойдут в магазин, покупай бы другой товар. Вот и все. Не перестроился? Ну, извини, дорогой товарищ, не туда смотришь.
Да. Закрывай предприятие. Спасибо, до свидания. Спасибо вам большое. Терпи убытки и иди нанимайся к более успешному. Все абсолютно правильно. Доброе утро. Слушаем вас. Представляйтесь. Говорите.
Доброе утро, Роман, Москва.
Здравствуйте, Роман.
Я вообще не очень понимаю эту тему, поддержать частного предпринимателя. Вот, должно государство, еще там кто-то.
Не государство, мы все должны.
Да, ну тем более все мы должны поддержать. Да. Кто такой, по сути, частный предприниматель? Частный предприниматель – это человек, который заявляет нам, ребята, я сам все свои проблемы решу сам, да?
Да.
Я буду отчислять вам какие-то налоги, все свои проблемы я буду решать сам. Ну и решай, парень, в чем проблема? Почему здесь государство, почему здесь там еще кто-то? Решай.
А вот правильно нам сказали, ведь голдят и голосят те, у кого не получается.
Ну, господи, да ради бога, ну и пусть голдят.
Ведь вы понимаете, какая ситуация? Смотрите, ведь есть же некие правила игры. Ну вот они такие. Они меняются, но они вот есть. Понимаете, мы много говорили о том, что существует два подхода. Нормативный и позитивный. Нормативный как должно быть, то есть на каблучок от земли, а позитивный отталкиваемся от того, что есть. Вот мы исходим из позитивного, из реального подхода. Но вот сегодня правила игры такие. Вот если ты хочешь зарабатывать, если ты хочешь подниматься по уровню материального благополучия, благосостояния, принимай эти правила и участвуй в том, чтобы их поступательно менять в лучшую сторону. Ну, потому что время идет, а через 10 лет твой повзрослевший сын скажет, папа, а почему у меня 10 лет назад айпэда не было? А потому что я боролся за права предпринимателей, сынок. Нет, ну это все здорово, айпэда-то почему не было? Ну ведь у всех же был, а у меня нет. А ведь он стоит недорого.
Ну, это на то он и сын, чтобы не понимать. Вот, на то, так
Но сказать... сын-то, может, и не поймет, а вот мне было бы, например, стыдно перед ребенком, если бы он мне сказал: папа, а почему вот у меня тогда не было там того-то, того-то и того-то?
А мне, например, нет, потому что, так сказать, много чего не было, допустим, в Великую Отечественную войну.
Не надо отсылать к тому, что было 70 лет назад. Этот аргумент не бьется, но этот аргумент демагогический. Мы говорим о сегодняшнем дне.
Ваш аргумент такой же демагогичный. Хочешь быть честным предпринимателем, бори свои права, а это потом. Получилось, не получилось. Все, ребят, до свидания. О чем вообще разговаривать?
Так а в чем моя демагогия?
Ваша демагогия в том, что вы говорите, что мне было бы стыдно, да, своему сыну. Я оперирую прошлое, вы оперируете будущее. Такая же демагогия.
А понимаете, в чем дело? Спасибо вам за звонок. Демагогия. Демагогия — это вещь, на мой взгляд, субъективная и ситуативная. Вот вы считаете это демагогией? Я это не считаю. Я говорю от себя, я говорю личную точку зрения, субъективную точку зрения. Вы это таким не считаете. Вы считаете возможным для себя лишить, например, ваших детей или ваших родителей каких-то благ. Ну вот просто потому, что ты знаешь, вот я такой вот социально ответственный, по-гражданскому активный. Ну здорово, здорово. Но это ни в коей мере не снимает с вас обязательств содержать и давать лучше и детям, и родителям. Потому что сегодня есть возможности, например, если говорить о детях, дать им хорошее качественное образование, что в России, что за границей. Есть возможность, надо просто чуть больше работать, чуть больше зарабатывать. Если говорить о родителях, есть медицина. Да, в общем и целом она, конечно, так себе, но... Это правило, которое установили не мы. Да, мы с ними не согласны. Но при чем здесь ваши старики? При чем здесь ваши старики? Они, ваши родители, страдают от этого. Это абсолютно правильно, что нет сегодня достойной медицины в России. Больше того, с каждым годом она ухудшается. Да, я с вами абсолютно согласен. Какое это имеет отношение, например, к моей матери? Да никакого. Вот лично для меня никакого. Ну, потому что это мой долг. Это ваш долг. Это ваш долг давать вашим близким все лучше. Конечно, из того, что вы можете сделать, из того, что не является роскошью, из того, что не является верхом праздного потребления. Доброе утро, слушаем вас.
Алло.
Слушаем, говорите.
Добрый день, Юрий, Москва. У меня 33 года стажа, из них 10 лет предпринимателем малым. Так. Я могу поделиться своим опытом.
Говорите.
Во-первых, сразу скажу тезис. Предпринимательство мало. Это способ выживать в наше время, после того, как развалился Советский Союз. Это не способ на ком-то сильно зарабатывать. Я сразу же приведу пример. Когда в 2012 году подняли налог пенсионный фонд до 35 тысяч, сразу же закрылось порядка то ли 100, то ли 200 тысяч предприятий. Это говорит о том, по всей России, это говорит о том, что люди просто выживают, они зарабатывают огромные деньги на мерседесах. Тот товарищ, который мерседесами торгует, никакой не малый предприниматель. Не надо путать. Значит, далее. По поводу своего опыта. Проблема не в том, что мне нужно помогать. Проблема в том, что меня не нужно грабить. Что меня не нужно каждый день насиловать всякими проверками. Не нужно поднимать арендную плату регулярно. Я работал в нескольких местах, и арендную плату арендодатель, когда хочет, тогда и поднимает. Никакого договора нет. Он заключает договор на 11 месяцев, чтобы не надо было регистрировать его в Росском имуществе. Или в Мосрегистрации, ну, неважно. И вот если он поднимает с Нового года в два раза арендную плату, а ты не готов платить, сваливай. Все, тебе не дают, дают одну неделю максимум на то, чтобы ты уехал. Со всем своим товаром, со всем чем угодно. То есть предприниматель малый, он в положении раба находится перед арендодателем. Вот о чем речь. А не о том, что кто-то там чего-то. А тот, кто плохо работает... И обманывают покупателей. Такие люди просто сами уйдут. Речь идет о нормальных людях, но которых душат просто вот такими вещами.
Все сказали?
Да.
Понятно. Теперь по пунктам. По поводу того, что в два раза подняли взносы в пенсионный фонд индивидуальным предпринимателям. Значит...
Прошу прощения, не в два. До 2010 года было 450 рублей в квартал, затем стало 11 тысяч, потом 13, и к 2012 году, когда потом 17, в
17, а потом 35,
35 и да. Все закрыли.
Хорошо, значит, я сказал в два раза, вот 17 и 35 разница, да?
Да, да.
Ну да,
да,
не в два раза, а в 2, там, скажем, 1/10.
Да, да.
Так вот, по поводу, я вас не перебивал, да? По поводу того, что закрылась куча индивидуальных предпринимателей по России, закрылись те, которые, по данным Федеральной налоговой службы, это официальные данные, на протяжении последних 2 лет не вели никакой официальной легальной деятельности. То есть свидетельство являлось для них, можно так сказать, крышей правовой. Для того, чтобы работать, для того, чтобы заключать там левые договора, для того, чтобы пришла проверка, они сказали, а мы вот здесь не незаконным предпринимательством занимаемся, а мы индивидуальные предприниматели. Они платили 17 тысяч взносов в пенсионный фонд, 35 они сказали, нет, мы этого делать не будем, мы лучше будем объединяться и действовать сообща под одной правовой крышей, скажем, из 3 ИП сделаем 1. Еще один момент. Значит, по поводу взносов. Взносы платятся в пенсионный фонд. Взносы учитываются на вашем индивидуальном лицевом счете. За счет этих взносов вы в будущем будете получать пенсию. Вы разницу между налогом и взносом понимаете? Налог – это в яму, это в черную дыру бюджета, который может ваши деньги израсходовать туда, может сюда. А вот взносы вы направляете на выплату пенсии тем, кто сегодня находится в преклонном возрасте, за счет этих взносов формируете свою пенсию в будущем. Вот вся разница между налогами и взносами в вашем случае. По поводу проверок, каждый день никто никого не проверяет.
Мы тратим
время. И третий момент по поводу аренды. Я не знаю, где вы работали, что у вас там за 11 месяцев арендная плата вырастает в 2 раза.
Торговом рынке.
Не надо рассказывать. Я же имею отношение к рынкам и к бизнес-центрам, ко всему. Я знаю, что где-то они имеют право и возможность повышать арендную плату на 10% в год. Где-то это несколько больше. Но в любом случае,
про арендную плату я не говорил в 2 раза.
Вы только что говорили о том, что у вас арендную плату повышают 2 раза. Не надо в 2 голоса говорить. На 10%. Если вы поднимаете в 2 раза, люди оттуда уходят. Потому что им приходится перекладывать затраты по аренде в конечную цену. Вы это понимаете? И я не понимаю, с какой целью вы сейчас звоните. Я говорю о том, как сделать так, чтобы к нам относились по-человечески. А вы начинаете рассказывать о каком-то беспределе, который вы придумали.
Пример привести?
Не надо приводить пример. Следующий звонок. Доброе утро. Слушаю вас. Представляйте. Алло, алло.
Алло, да, здравствуйте. Алло.
Говорите, говорите.
Да, меня Андрей зовут. Вы знаете, очень верно все обозначается по поводу проблем предпринимательства и некачественного предпринимательства. И так все есть, и я много раз с этим сталкивался. Но все-таки я бы хотел сказать, что нельзя выплескивать с водой младенца. Все-таки, учитывая, что мы живем в рыночной экономике, никакая другая сила, кроме предпринимательства, нас не выведет на, так сказать, новые какие-то рубежи. То есть, конечно, там госкорпорации – это точечные, единичные случаи. Там они должны работать, какие-то инфраструктурные государственные проекты и так далее. Но в массе своей именно предпринимательство может глобально способствовать развитию страны.
Теперь по пунктам. Половина бюджета России формирует 605 компаний. Вы думаете, только у нас в стране так? Я вам могу привести в пример Южную Корею. 70% экономики – это 30 чеболей. 30 чеболей – 70% экономики. Мексика – 55% экономики – это 10 бизнес-семей. Америка – точно такая же ситуация. Да, конечно, малый бизнес – это способ удовлетворить наши первейшие социальные потребности, и, кроме того, это способ дать людям работу, дать людям заработок. Я с вами согласен, но то, что малый бизнес вытаскивает какую-либо экономику, это, конечно, ерунда, это я не знаю, кто придумал, но эту ложную догму транслируют из одной программы в другую. Вот за счет предпринимательства. Ничего подобного. Я в той программе говорил о том, что у нас верхняя граница малого предпринимательства это по численности 100 человек. И у нас 22% это индивидуальные предприниматели, малый бизнес, средний бизнес. 22% нашей экономики. В Америке, да, эта планка 500 человек. И точно так же в Европе. В разных вариациях. Поэтому у них 50% экономики. Если вы завтра измените 209-й федеральный закон о малом-среднем предпринимательстве и скажете, что это не 100 человек, а 500, у вас тут же половина экономики станет малым и средним бизнесом. Тут же, моментально. Но не они формируют наш бюджет, не они формируют нашу доходную часть, за счет чего нам иногда чего-то перепадает. Не они. Это делают крупные компании. Почему, кстати говоря, несколько лет назад, когда Боинг заключал контракт с Аэрофлотом, в Сколково приезжал вице-президент Джо Байден? Вот исключительно за это, потому что Боинг крупнейший налогоплательщик США. Вся любовь. Вы здесь?
Понятно, убедительно, да.
Вот такая история. Давайте еще один звоночек и тот самый переход, о котором я говорил. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Здравствуйте.
Здрасте.
Меня Юра зовут.
Юра, потише приемник, если можно.
Значит, мне жалко вот фермеров. Фермеры, представляете, семья берет вот телят, коров, вот, сами все в навозе, пахнет от них. Берут работников, тоже такие же.
Юр, работают, вы городской житель, тоже... скажите.
А?
Вы городской житель.
Я сельский человек.
Сельский человек. Ну, живете-то в Москве?
Ну, под Москвой, да.
Под Москвой. Фермеров давно видели?
А, кого?
Фермера.
Фермеры, ну как же. Фермеры я всех знаю. У меня
понятно.
Рядом вот везде Юра, одни фермеры.
Юра, спасибо вам большое по поводу одних фермеров, которые вокруг вас. Я сейчас на память не помню, но, по-моему, всего по животноводству, по крупному рогатому скоту, на фермеров приходится 1.5% всего поголовья. 1.5%, Юр. Они занимаются в основном растениеводством. Более чем наполовину. Ну, скажем, хлеб выращивают, картошку садят. А что касается крупного рогатого скота, ну вот по памяти не помню, но это надо посмотреть статистику. Любой из вас это может сделать на сайте того же Росстата. 1.5%. И вот они в навозе, они там еще где-то. Слушайте, это какие-то истории, какие-то сказки из позапрошлого века, что там кто-то в навозе, вот они бедные, они несчастные. Я не могу сказать, что им не помогают. Послушайте, у нас осталось не так много времени. Вчера была встреча Владимира Путина с представителями интернет-стартапов. И я, собственно, об этом хотел поговорить. У нас времени совсем мало остается. Смысл в чем? Мне хотелось перенаправить вас на креативность. Потому что всю дорогу мы говорим о том, что кто-то что-то выращивает, кто-то чего-то собирает из импортных запчастей, кто-то что-то продает, перепродает. А вот креативности, то, собственно, на чем держится предпринимательство, вот о креативности у нас почему-то за целый час никто даже не вспомнил. Я предлагал одному из своих знакомых буквально неделю назад очень интересный стартапчик идею. Знаете, сделать некий социальный общественный интернет-ресурс по общению пожилых людей. То есть пожилых, если брать, скажем, женщин, тех, кому меньше 60, и пожилых тем, кому уже больше 70. Есть аналоги в Европе, есть аналоги в мире, но эту идею можно докрутить на наших просторах. Идея очень простая. Те, кто только недавно вышел на пенсию, берут своеобразное шефство над теми, кто находится уже действительно в преклонном возрасте. Помогает нематериально. Там, по хозяйству, там, по магазину, по медицине, куда-то съездить, просто о чем-то поговорить. За счет этого начисляются кредиты, бонусы, баллы, называйте это как хотите. Денег здесь нет. Денег здесь нет. Но когда та женщина, которая сегодня чуть больше 55, становится 70-летней, а за счет тех бонусов, которые она получила, когда она была в том возрасте, она начинает расплачиваться уже со следующими людьми. Сделать некий интернет-ресурс для общения. А вот дальше идет, собственно, денежная составляющая. Потому что это реклама, это продажи, это покупка тех же самых бонусов. Ну, например, если ваш родственник решил вступить в это интернет-сообщество, но у него нет бонусов, а он находится уже в преклонном возрасте. Вы можете заплатить. Вы можете заплатить, естественно, через собственника, через хозяина. Чем не стартап? Чем не предложение для того же фонда развития интернет-инициатив? Почему этого не сделать? Смотрите, о чем говорили на встрече с Путиным. В числе стартапов был поиск строек из Сургута. Акселератор, который создали меньше года назад, в сентябре 2014 года. Интернет-площадка, на которой поставщики стройматериалов находят информацию обо всех стройках и подрядчиках, чтобы связаться с ними и предложить свои товары и услуги. Это тот самый стартап, который Владимир Путин переадресовал к руководителю Сургутнефтегаза. Сервис TakeBus занимается организацией продаж билетов на международные автобусы для пассажиров. RentMoney – онлайн-площадка, на которой можно сдать или взять на прокат любое движимое имущество. Компания GetNewCar.ru помогает людям найти качественный подержанный автомобиль. Мой механик. Механики и автовладельцы. Компания Юним занимается диагностикой онкозаболеваний. Были в числе приглашенных создатели браслет-трекера сна, сервиса для поиска частных исполнителей различных поручений, магазин антиквариата, соцсеть для трудовых мигрантов и многое-многое-многое другое. О чем разговор? О том, что, может быть, хватит торговать, может быть, хватит заниматься посредничеством. Тем более кризис, тем более окольные пути для получения прибыли сокращается. Может быть, стоит голову включить? Как это сделал, например, тот же Цукерберг чуть больше 10 лет назад. И тогда мы действительно увидим, что отношение к нам, к потребителям, несколько меняется. Почему нет? Закрываем эту тему новостью. Здравствуйте, господа, уже добрый день. Это «Антикризис» профессора Кричевского. Радио «Говорит Москва», 94.8 FM в Москве. В студии я, Никита Кричевский. Тему предпринимательства мы не то чтобы закрываем, мы плавно перебрасываем мостик от предпринимателей к деятельности правительства. Говоря более конкретно, к прогностической деятельности правительства. Я уже неоднократно говорил о том, что оценивать экономическое положение, оценивать экономику той или иной страны по темпам роста ВВП, это не то чтобы вчерашний день, это не говорит очень о многом. Это не говорит, например, о том, в каком состоянии находится здравоохранение, образование, прочие услуги, которые оказывают государство. Это не говорит о том, что экономика той или иной страны переоценена. Это не говорит о многом. Если уж говорить о том, как можно оценить благосостояние государства, благосостояние той или иной державы, то гораздо более удачным был бы подход, согласно которому экономику и экономическое благополучие страны можно было бы оценивать по национальному доходу. Национальный доход – это заработная плата и прибыль в масштабах экономики. Тут цифры были бы несколько иными, нежели чем совокупный объем товаров, работ и услуг, произведенных внутри страны за определенный период времени. Именно так расшифровывается валовый внутренний продукт. Я бы исходил из национального дохода. Еще один момент, который имеет непосредственное отношение к деятельности предпринимательского сектора. Здесь мы говорим уже о предпринимательстве вообще. Это, безусловно, помимо инфляции, конечно, это курс национальной валюты. Так уж получилось, что за последние полгода курс опустился до 60 с лишним рублей за доллар. Это позволило чуть-чуть более оптимистично взглянуть на собственные перспективы внутренних производителей, прежде всего производителей, ориентированных на конечный потребительский рынок. И, кстати говоря, если уж говорить об импортозамещении, то прежде всего нужно говорить о внутреннем потребительском рынке. Не производстве средств производства, то бишь о новой индустриализации, а о том, чтобы переориентировать промышленность на конечное потребление, то есть на то, что непосредственно приобретаем и потребляем мы. Так вот, Что интересно, Минэкономразвития, как стало известно на этой неделе, видимо, этого не вполне понимает, поскольку предложила свой взгляд на курс национальной валюты. Но об этом чуть позже, а пока я приведу вам маленькую предысторию прогностического баловства Минэкономразвития. В 2008 году Минэкономразвития устроило прогностическую круговерть вокруг предполагаемой инфляции. В тот год экономика начала с прогнозом в 5,5%, но уже в январе министерство повысило планку до 7%. В апреле заявили о 9,10%, в мае 10,5%, в июле об 11,8%, в конце ноября предсказали, что инфляция, дальше цитата из клепочек, господа, инфляция в России по итогам 2008 года, внимание, не намного превысит 13%. Конец цитаты. Не намного. Клепыч почти угадал. 13,3. В прогнозе социально-экономического развития России на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов в качестве базового варианта был взят ориентир цены на нефть марки Юрос. В 2010 году $58, в 2011 59, в 2012 $60 за баррель. 58, 59, 60. Теперь то, что случилось на самом деле. В 2010 году 78, в 2011 110, в 2012 111. Это среднегодовая цена. Наконец, тот самый курс рубля, о котором я хотел вам рассказать. В августе 2011 года мэр сообщила, что в будущем, в 2012 году, нас ожидает среднегодовой курс рубля на уровне 28,7 рублей за доллар. Но уже в декабре изменила прогноз на 31,1. В апреле прикидки вновь изменились, 29,2. В декабре круг замкнулся. Мы говорим об 2011 году, в преломлении на 2012. В декабре мэр спрогнозировал 31,1 рублей за доллар. И Нацкой почти угадал. Что самое интересное, чиновники совершенно очевидно не читают ни экономическую литературу, ни классиков, они не слушают радиопрограмм, не смотрят телевизор, иначе они бы знали, что Нобелевский лауреат Пол Самуэльсон давным-давно предупреждал своих учеников: прогнозируйте все, что угодно, только не цены. Ну, просто потому что будущую цену определить по определению невозможно. Ну, невозможно, потому что столько факторов каждую секунду, каждое мгновение влияет на конечную цену товара, а курс это та же цена, только одной валюты по отношению к другой, что это не представляется ни по каким экономическим моделям предугадать, ну просто вот потому что. Тем не менее, каждый год нас огорошивают прогнозами, ванкованием о тех ценах, которые мы увидим в следующем году. Так вот, на этой неделе Минэкономики предложил свой сценарий социально-экономического развития страны на следующий год. В случае постепенной отмены санкций курс рубля составит порядка 40 рублей за доллар. Причем здесь развитие внутренней экономики. Мне непонятно. 40 рублей за доллар. Пессимистическая версия — 50 рублей за доллар. Правда, к концу 2018 года. Это лето в прогнозах ведомства Улюкаева для валютного курса выглядит сложным. Предполагается, что при стабильных ценах на нефть рубль будет снижаться. Туда же Минфин. Рост цены на нефть до $65-70 в ближайшие три года маловероятен. Инфляция к концу года 11%. Выход из рецессии Минфин запланировал на третий квартал этого года, а потенциал экономического роста на 2016-2017 года заложил в 2-2,5%. У меня вопрос и к предпринимателям, и ко всем вам. Скажите, вы на какие прогнозы, на какие параметры ориентируетесь, когда планируете что свою производственно-хозяйственную деятельность, что свой семейный бюджет и будущие траты? Телефон прямого эфира 7373-94-8, смс плюс 7-925-48-94-8. Ну и, как всегда, сайт говоритмосква.ру, твиттер говорит МСК. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте и представляйтесь.
Добрый день, Игорь. Меня зовут, Москва. Ну, вот можно я не об эконом-развитии поговорю? Вот есть у нас же другие министерства, которые тоже дают прогнозы.
Да.
Мне вот очень нравятся прогнозы Министерства транспорта. Потому что занимаюсь я немножко бизнесом, немножко вожу грузы на больших машинах. Да. Там сейчас пытаются ввести 3,70 за каждый километр пробега по кругу и так далее. Я однажды на одном совещании...
Поподробнее, 3,70 это что такое?
Рубля за каждый километр проезда большегрузной машины будем платить по этой
по
стране.
Федеральным трассам?
Почему? По всем. Почему же? Вы посмотрите, уже Соколов согласовал с Ленинградской областью и все остальные. Татары уже по страшной силе все это дело раскручивают. Будет везде так.
Угу.
Вот. И я однажды на совещании каком-то сидит очень большой чиновник из Минтранса, который как раз за это дело там и отвечает. Я ему задаю вопрос. Вы скажите, пожалуйста, а о какой, вообще говоря, проценте инфляции вы сообщили в правительстве, когда вот это вот запланировали вот эту замечательную вещь?
Так.
Вот. И он мне говорит, ну, наверное, процент. Я говорю, стоп, давайте тогда считать. Себестоимость у нас порядка 30 рублей километр, ну, чуть меньше. Вы, значит, закладываете 15% от себестоимости перевозки удорожания. Суммарная. У нас общеизвестная цифра в стоимости валового национального продукта 24-28% это автотранспорт. Итого 15% от 24% это 4%. Это расчетные 4% инфляции. Вы вот планируете на 2015 год Владимир Владимирович подогнать. Но мы же всегда знаем, что такое расчетные проценты инфляции, что такое естественные. Это значит 7%. И вот эти 7% вы прибавите к чему? К тем, которые нам Минэкономразвитие заявляет об 11?
Ну, это очень сложный вопрос для чиновника. И что вам ответили?
Человек покрылся пятнами и ничего не ответил. Но вот не далее, как вот совсем недавно, месяц назад, круглый стол в общественной палате, докладывает очень серьезный чиновник из Дорожного фонда.
Так.
Там есть Росгормониторинг, есть там господин Угаров, ну, мыслитель вообще выдающийся абсолютно, который сидит и просто вот в своем небольшом докладике заявляет следующие цифры. У нас триллион рублей мы закладываем ежегодно, значит, строительство, ремонт, содержание дорог. Триллион рублей, да. Нормальные деньги.
Да, да. Ну, триллион.
А вот, да, триллион.
Да.
А вот, говорит, грузовики большегрузные наносят ущерба каждый год на 2,6 триллиона рублей. Я мгновенно понимаю, что каждый год, вообще говоря, на наши дороги ничего не вкладывается, а наносится на 1,5 триллиона рублей убытка. Дальше я считаю, сколько там износ дорог, ну так, в уме прикинул. Говорю, подождите, за последние 20 лет, вот при таком вот раскладе, который вы нам декларируете тут, у нас дорог не должно быть, вместо них должны быть ямы и колеи. Они все-таки есть, у вас где-то ошибка, откуда вы взяли эти цифры,
так, кто так, вам так, дал? Так, вы...
Он говорит,
ближе,
просто
ближе к делу.
Росдорни? Да. Вот. Так они еще в Росдорни есть, бюджеты деньги заплатили.
Ну а как понимаете? вы хотели? Вот послушайте меня. В вашем, звонке, в вашем высказывании все прекрасно. За исключением двух вещей. Первое. Вы говорили о валовом национальном продукте, о ВНП.
Ну, да.
А валовый национальный продукт это ВВП плюс импорт минус экспорт. То есть... Это величина, по которой сейчас уже с 90-го года уже никто не ориентируется. Сейчас все говорят о ВВП, это о масштабах продукции, произведенной во всей экономике за определенный период. А ВВП, ВНП это несколько иная величина, она меньше. И второй момент, то, что касается Росдорнии. Я сам неоднократно выполнял различные заказные работы для... Ну, вы понимаете, конкурсные, тендерные и прочее,
ну,
для государственных служб. Я вам должен сказать, что мы на берегу оговаривали те результаты, ну, в общем и целом, которые мы должны получить. На берегу, представляете?
Ну, понятно, да, иначе денег не дадут.
Ну, конечно, а вы говорите, Росдорнии вам им что-то дало, и это не совпадает с тем, что есть на самом деле.
Когда такие цифры кто-то задает, у него же в голове-то что-то должно быть, потому что, может быть, он, конечно, искуривал периодически на самокрутке последнюю стратегическую из тетрадки по арифметике, да? И, может быть, он, конечно, и не освоил сложение в столбик, вычитание в столбик. Но вот, скажем так, здесь же не надо, вот я не представляю, как абсолютно неграмотные люди возглавляют такие серьезные организации. Ну, не представляю. Ну, идиот, да. Но зачем он это говорит? Самое главное, это мы... он это говорит, вокруг сидят большое количество это умных мы... людей, это...
да, да, да,
которые
спасибо,
нам
спасибо,
потом
спасибо.
Дают задание. Да?
По поводу идиотов, это мы с вами вообще сказали. Ну, как бы вот абстрактно. Потому что я по поводу министра Соколова могу сказать, что несколько лет назад, когда пошел разговор о том, что хватит уже выдавать... разрешение на полеты ржавым ведром с кучей болтов, коими из себя представляли самые разные самолеты в определенных компаниях. Господин Соколов, это была очень серьезная компания, она была и в телевидении, и на радио, и в прессе, и, в общем-то, даже законопроект «Единая Россия», та же «Единая Россия», кстати говоря, вносила о том, чтобы внести изменения в летный кодекс. Так вот, Соколов на голубом глазу сказал, что старые самолеты бьются меньше, чем новые. Вот как это можно было трактовать? Как это можно было объяснить? Я до сих пор понять не могу. Может быть, кто-то из вас, из тех, кто расшифрует этот волшебный посыл министра транспорта, мне объяснит. Но я, видимо, слишком недалекого ума человек. 7373948, смс-сообщение, плюс 7-925-48-94-8. А прежде чем принять звонок, вспомнился эпизод на инвестфоруме 2013 года в Сочи. Улюкаев заявил, что намерен отказаться от публикации прогноза курса, продолжив шаманить в кабинетных условиях. То есть в 2013 году, полтора года назад, в Сочи, ну, бархатный сезон, все понимают, премьер Медведев, опять же, обстановка соответствующая и прочее. Он сказал, что так какой смысл вообще этот курс публиковать, тем более, что он меняется. А вот цитата. Невозможно объяснить, что публикация курса не несет никаких обязательств. Нельзя никому это доказать. Поэтому, наверное, лучше не публиковать. Я считаю, что ничего ужасного в идее, чтобы не публиковать, нет. Это сказал министр Улюкаев полтора года назад. И вот на этой неделе сообщение о том, что в прогнозе социально-экономического развития, который подготовил Минэкономразвитие господин Улюкаев, курс при разных внешнеполитических событиях, при различных изменениях, например, там, в санкциях, в цене на нефть и прочее, может колебаться от 40 до 58 рублей, если говорить о ближайшей перспективе. И в связи с этим снова один и тот же вопрос. Но это не к вам, это вопрос риторический. Как можно говорить о каком-либо импортозамещении, если мы вновь и вновь приходим к тому, что наша валюта будет переоценена? К тому, что наши затраты на производство простейших, опять же, конечной потребительской продукции будут вновь превышать затраты вместе с логистикой доставки продукции, например, из Азии. Но к вам вопрос другой. Вы на какие прогнозы ориентируетесь, планируя свою хозяйственную деятельность или личный бюджет? Добрый день, слушаем вас.
Алло. Добрый день, Вадим. Здравствуйте. Подмосковье.
Здравствуйте,
Вадим. Скажу, вот я в связке с правительством предпринимательством, как вы заметили, хочу что сказать, что главная задача правительства – это отделить вот овец от козлищ. Вот априори, по-моему, малое предпринимательство в России, лавочничество – это просто антиэкономика и социальная ржавчина. И поэтому, ну, невозможно, они выживают, малые предприниматели, даже производственники, за счет жестокой, вот буквально нечеловеческой эксплуатации батраков и каких-то экономических уловок. А имеют право на жизнь, мне кажется, только какие-то инновационные какие-то компании, которые производят новое что-то, продукт. А все, кто там делают что-то на коленках в гаражах или в каких-то малых цехах, я повторяюсь, они выживают просто за счет антиэкономики. Спасибо. Как думаете об этом?
Вы знаете, и та, и другая позиция имеет право на существование. В конце того часа я говорил о том, что будущее-то, да, оно всегда было будущим, которое зависело бы от креатива, если мы говорим о предпринимательстве. Ведь я приводил в примеры интернет-стартапы, которые вчера представляли Путину. Я говорил о Цукерберге, я говорил, тут можно линию продолжать, можно привести пример Google, можно привести пример Twitter и прочее. Другой вопрос, что это все в значительной степени по нынешним временам фондовые пузыри. И, как мне представляется, в перспективе их ждет история, аналогичная краху NASDAQ, краху доткомов в 2000-2001 годах. Потому что слишком много горячих шальных денег вкладывается в ценные бумаги, интернет-предприятий. Но вместе с тем, эти бывшие стартапы, эти интернет-проекты оказывают огромное воздействие на нашу повседневную жизнь, потому что мы потребляем не только материальное, мы потребляем еще и продукты, которые принято называть общением, эмоциями, впечатлениями, чем угодно. Вот вы общаетесь в социальных сетях, это тоже продукт. Вы смотрите фотографии в Инстаграме, это тоже продукт. Вы зарегистрированы в Твиттере, вы имеете возможность в 140 символах выразить то, что вы думаете в настоящий момент. И это та история, которую мы с вами обсуждали в той программе, когда я говорил, что продукт по нынешним временам – это презентация стоимости, которую можно обменять на другую презентацию стоимости. То есть не на то, что из себя представляет, ну, скажем, реально буханка хлеба, а то, что вы вкладываете в ее реальную стоимость, в ее реальную ценность, и меняете на ту стоимость, ценность, о которой адекватно и сопоставимо думают другие. Ну, чтобы было по-простому и понятно, ну, вот iPhone. 25% стоимость этого аппарата вместе с логистикой. 25%. 75% это та прибыль, которую получает Apple, которая оседает в карманах тех, кто его придумал, кто его раскрутил, кто вложил определенные средства в маркетинг. 75%. То же самое касается ведущих, например, автомобильных брендов. 70% Mercedes это все те же нематериальные активы, а 30% это его реальная вещественная, овеществленная себестоимость. И, кстати говоря, после программы, в которой на прошлой неделе, в которой мы говорили как раз вот о таких вещах, когда мне говорили о том, что ну вот американцы же, они платят налоги в Америке, несмотря на то, что их производство там в Юго-Восточной Азии, например, или в той же Чехии, если говорим, например, о автомобилях, или в Испании, если мы говорим о марке Ford. Так вот, я вам должен сказать, что я тогда не успел своему оппоненту сказать о том, что до тех пор, пока производство находится вне пределов США, бизнес может не платить налоги в Америке. Вот американская компания вывела производство в третью страну, и лоббисты протащили закон, который подписал Буш, согласно которому до тех пор, пока у вас производство в третьей стране, с этого производства, с его результатов, вы можете не платить налоги в американскую казну. Это то, что сделал Буш, это явный пример лоббирования. Лоббирование, о котором мы сегодня говорим, лоббирование, которое в наших условиях мало к чему приводит. Еще несколько звоночков. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Здравствуйте, Олег, Москва. Разрешите высказать свое мнение по поводу отношения государства к определенной прослойке предпринимателей?
Мы о прогнозах говорим, Олег.
А, прошу прощения, по этому поводу ничего сказать не могу.
Ничего, давайте примем следующий звоночек. Добрый день, слушаем вас. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вадим Сергеевич, пожилой человек. Да. Реплику можно маленькую?
Пожалуйста.
Приличную. Алло.
Мы уже напряглись.
Что будет, если завтра регионом Российской Федерации станет пустынная Сахара? Знаете загадку? На следующий день станет вопрос, где песок и куда он делся. Вот так у нас и экономика. Спасибо.
Ну, может быть, у нас и так экономика, я не знаю, если ее сравнивать с пустыней Сахарой. Ну, люди всякое думают об экономике и по-всякому звонят на радио. В том числе для того, чтобы рассказать какие-то хохмы, которые им нравятся, которые им запомнились. Мы же о прогнозах. Добрый день, слушаем вас.
Алло.
Здрасте.
Да. Алексей Николаевич.
Да, Алексей Николаевич.
Уважаемый профессор.
Я.
Я вас очень слушаю всегда внимательно. Да. Вот у меня такой вот вопрос.
Да.
Когда мы говорим, что сейчас вот соотношение рубля и доллара, там 60...
Так.
Рублей.
Да.
Но ведь с учетом деноминации это соотношение не 60 рублей, а 60 тысяч к доллару. Понимаете, в чем дело?
Нет, не понимаем. Вы к чему
вот
это?
Теперь я вот просто хочу сказать. Вот раньше на метро стоило пятачок.
Так.
Сейчас там 50 рублей.
Да.
Ну, фактически это 50 тысяч. Ну, с учетом деноминации.
И...
Так вот, если мы разделим, у нас получится соотношение в миллион раз. Это поездка.
Это понятно. Вы скажите, вы к чему это ведете?
Я просто хочу сказать, что, понимаете, уже никакие экономические какие-то объяснения вот этого факта...
Какого?
Ну, просто не укладывается в голове. Вот скажите, пожалуйста, прокомментируйте вот такую вещь.
Давайте сразу следующий звонок. Я не знаю, что говорить. Я поднимаю лапы кверху. Последний звоночек перед новостями. Добрый день, слушаем вас.
Ну, тогда вообще кратенький разговор о стартапе.
Да.
Где-то лет 5 назад, спасибо
Владимиру
Борисовичу Васильеву, удалось...
Нет. Ну, мы же о прогнозах. Ну, при чем здесь стартапы? Стартапы были полчаса назад. Новости, после чего продолжим. Здравствуйте, господа. Заключительная часть программы «Антикризис» профессора Кричевского на радио «Говорит Москва», в студии я, Никита Кричевский, как обычно, хвостик к старой программе, но я вас очень прошу, господа, если тема изменилась, ну не возвращайтесь вы к тому, о чем мы уже успели поговорить. Да, это информация к размышлению, но это не повод для того, чтобы занимать время других людей, которые хотели бы высказаться по теме. Добрый день, слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Уважаемый профессор.
Да.
Я вот что хочу сказать. Я недавно подключился, может быть, обсуждали уже этот вопрос. Вообще, у меня вызывает возмущение вот этот Улюкаев, который лезет с какими-то дурацкими прогнозами. Где он раньше-то был, когда доллар чуть ли не до 100 рублей дошел? Где его прогнозы были? Вообще, не делая это человеку такого уровня, заниматься какими-то прогнозами. Причем лапшу они вешают своими прогнозами. Ничего из того, что он говорит, не сбудется. Потому что он неграмотный человек. Человек неумный.
Ну, почему же верный Гайдаровец?
Ну, вот прогнозы. Кто ему что, зарплата за прогнозы? Как включишь утюг? Это значит прогноз. Доллар будет рублей.
Да,
ну что это такое?
Да.
Ну, за кого они нас держат?
Да, спасибо, спасибо вам большое. Ой, я могу вам столько сейчас примеров привести по этому курсу, по его прогнозированию, гаданию на кофейной гуще, попаданию в молоко. Я помню полгода назад. Причем здесь полгода назад. В середине прошлого года Греф на «России-24» говорил 34 рубля 50 копеек. 34,50. Тут же вылез... товарищ из Deutsche Bank по фамилии Лесоволик повторил то же самое, 34,50, потом 36, 37, потом 39, потом 43, потом даже Степа Димура отметил 47-48 по концу года. Ну, кончилось все на 56,25. А что касается Улюкаева и же с ними, вот, внимание, господа, я сейчас не говорю об Улюкаеве конкретно, ни в коем случае не о нем. Есть мнение. Вот смотрите, аккуратно, да? Есть мнение, что некоторые первые заместители Центробанка в бытность свою на этих должностях скрытно явно помогали иностранным спекулятивным инвестициям заходить в российскую экономику. Понятно, куда? На фондовый рынок. По поводу иностранных инвестиций не надо никому вешать лапшу на уши. Более 70%, мы об этом говорили в прошлых программах, более 70% инвестиций – это инвестиции из офшоров и льготных территорий, формально офшорами не являющихся. То есть это фактически наши деньги, когда-то выведенные из России. Куда шли спекулятивный капитал? На фондовый рынок. Фондовый рынок рос? Еще как. А вот параллельно, и в этом уже была некая доплата или некий гешефт Центробанка, параллельно укреплялся рубль. То есть иностранные спекулянты получали с двух концов. Один конец – это фондовый рынок, другой конец – это, собственно, укрепляющийся рубль. Получили двойную прибыль. Вот в какой доле были некоторые эти первые замы ЦБ, я не знаю. Это надо спрашивать у них, но они это тоже никогда не расскажут. Ну и, конечно же, никогда не покажут, куда они вложили то, что им перечисляли. Но это история, которую я слышал от многих людей. Повторяю еще раз, никакого отношения к господину Улюкаеву эта история, конечно же, не имеет. Добрый день, слушаем вас.
Алло.
Да-да.
Добрый день. Вы знаете, мне кажется, если отойти от конкретных лиц и подумать вообще в принципе, прогнозирование возможно тогда, когда ты что-то перед этим планировал. А в ситуации, когда, собственно говоря, они просто констатируют некие изменения, от них не совсем зависящие, либо зависящие в том плане, как вы только что описали, по сути дела это бессмыслица. Поэтому, мне кажется, ставить вопрос-то нужно не о нелепости прогнозирования, а о проблеме в принципе формирования промышленного, экономического, если угодно, плана страны и работы с ним, потому что еще одно замечание. Обратите внимание, 21 век – одна из, в общем, крупнейших стран мира. У нее есть одно министерство – Министерство промышленности и торговли. Коммерция. Это напоминает, знаете ли, Венецианскую республику 15 века. Три переулка и полтора лавочника. Ну, несерьезно, согласитесь. Спасибо.
Ой, вы знаете, я сейчас не готов говорить о Венецианской республике, тем более 15 века. Я достаточно знаю о Венеции, о Генуе тех времен, но это не тема нашей программы. Кстати говоря, ваше выступление перекликается с сообщением сайта от Толерана. Прогнозами чиновники занимаются потому, что им это положено по закону, а не потому, что хотят вас проинформировать. Но если они этим занимаются по закону, а не потому, что хотят нас проинформировать, пусть они об этом не сообщают, пусть они не позорятся в который уже раз, пусть они не создают повод для того, чтобы мы смеялись. В конце концов, что касается курса, вы все прекрасно знаете, что в Китае курс юаня фиксирован, причем фиксирован директивно. Это накладывает очень серьезные проблемы на китайскую экономику, на китайскую финансовую систему. Почему? Потому что китайское правительство выкупает излишки валюты за счет внутренних гособлигаций. И сегодня внутренний долг Китая в целом сопоставим с объемом международных резервов Китая. Но, тем не менее, курс там искусственно задокументирован, низкий. И держится он директивно. И определяется он на основании решений, которые принимает китайское руководство. Тем самым Китай позволяет своей экономике развиваться. Тем самым Китай позволяет экспортировать промышленную технологическую продукцию. То же самое в свое время было с Японией, когда она завоевывала европейские и американские рынки. И, кстати говоря, пошуруйте по интернету, 85-й год, отель «Плаза». Тогда лидеры стран Большой Семерки собрались, и они просто уломали, надавили на японцев для того, чтобы они искусственно укрепили иену, потому что иена до этого была столь же низкой, ну, плюс-минус, как и современная китайская валюта. Тогда японцы сдались. Еще несколько лет, и японцы вкатились в потерянное десятилетие, когда экономика практически не развивалась. Да, мы можем говорить о том, что нам бы их благосостояние, нам бы их уровень жизни, но это еще одно доказательство моего тезиса о том, что не все определяется темпами экономического роста, что в России, что в мире, что в других странах. И вот, кстати говоря, раз уж мы переходим на заключительную тему, мы не можем в нашей экономической программе не вспомнить, не поговорить о Ли Куан Ю, господа. Это было бы непростительно. Это было бы неправильно, это было бы непочтительно к памяти этого великого человека, на мой взгляд, одного из выдающихся людей всего 20-го столетия. Кстати говоря, наверное, многие не знают о том, что настоящая фамилия Ли Куан Ю как раз Ли. У китайцев сначала идет фамилия, потом идет имя. И первое имя Ли Куан Ю было Гарри Ли. Гарри Ли. Это были эмигранты, китайские эмигранты в четвертом поколении, которые переехали когда-то в Сингапур. И вот Гарри Ли, после того, как окончил школу, получил дополнительное образование в Кембридже. А после этого вернулся в Сингапур и, создав там, как тогда говорили, популистскую партию, в 59-м году смог победить на парламентских выборах. Это был 59-й год, в 65-м году Сингапур практически пинком выгнали из Малайской Федерации. Почему? Потому что малайцы очень переживали, что на территории, которая входит в Малайзию, большинство я говорю о городе Льва, Сингапуре большинство составляло не малайское, а китайское население. Причем Ли Куан Ю, который тогда возглавлял правительство, встречал известие о полной независимости, о том, что Сингапур просто выставили из Малайской Федерации, чуть ли не со слезами на глазах. Почему? Потому что там не было не то что строительного песка, собственно, там даже питьевую воду приходилось завозить с материка, с других территорий. На чем выскочил Сингапур, на чем он за 50 лет увеличил ВВП на душу населения с $500 до 56 тысяч. Прежде всего, это уникальное географическое положение Сингапура. Это остров, который стоит практически на границе между Тихим и Индийским океанами. Но само по себе географическое положение, это многократно доказано экономическими историками, ничего не решает. Максимальное привлечение иностранных капиталовложений – это первое. Жесткое воспитание населения, которое предполагалось сделать эффективным инструментом экономического развития, второе. И третье – это искоренение коррупции. Мы сейчас не будем говорить о нефтехимических предприятиях, об электронной промышленности в Сингапуре. Об этом можно говорить и на примере Южной Кореи, на примере Тайваня, на примере Китая, многих других государств. Ну, той же Малайзии, с Таиланда, в конце концов. Мы не будем говорить о развитии портовой инфраструктуры, о создании фактического офшора из Сингапура, из острова, из сингапурской финансовой системы. Давайте поговорим о коррупции. В связи с этим у меня вопрос. Что такое борьба с коррупцией по-сингапурски? Это прежде всего бюро по расследованию случаев коррупции. Бюро, которое создали еще англичане. Бюро, которое в последние годы состоит из всего лишь 71 сотрудника, 49 из которых это следаки, а 22 это административный персонал. Бюро, которое имеет поистине драконовские полномочия, в частности, оно может возбуждать уголовные дела, проводить обыски, задерживать подозреваемых без санкции прокурора. Бюро, руководитель которого напрямую подчиняется руководителю государства. Ну и, конечно, это борьба, это наказание, невзирая на лица, невзирая на связи, невзирая на родственные отношения. Вопрос очень простой. Невозможно ли это у нас? И если да, то где? Вопрос другой. Если бы сегодня в России вдруг появился указ о создании Федеральной службы по противодействию коррупции, смогли бы мы набрать не 71 человек, но все-таки Сингапур это 5 миллионов населения всего. А давайте умножим 71 на 3. Это чуть больше 2100 человек. Ну, скажем, 2200, ну хорошо, 3000 грамотных, честных, квалифицированных людей. И что нужно сделать для того, чтобы эти люди работали и не обращали внимания на многочисленные предложения, скажем так, о дружбе в кавычках? 7373948, смс-портал, плюс 7-925-48-948. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь. Еще раз, 7373948, смс-портал, плюс 7-925-48-948. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Элизар.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а почему мы не сделаем глубокую ревизию наших достижений с 28 года до 54 года, когда темпы прироста были 14-15% годовых. А у нас не было ни долларов, ничего, ни газа, ни нефти.
Спасибо большое. Разговор не об этом. Да, мы можем говорить об индустриализации, мы можем говорить о командной административной системе, но давайте говорить о ГУЛАГе. Давайте говорить о том, что крестьянство ломали через колено. Давайте говорить о том, что Великая депрессия нам очень помогла. Мы, правда, покупали предприятия за счет продажи предметов искусства в значительной степени, за счет того, что Арманд Хаммер со товарищи грабили Эрмитаж. Давайте об этом говорить. Давайте говорить о палочной дисциплине. Давайте говорить о том, что рабочих выпускали на один день по воскресеньям, а все остальное время они жили на территории заводских комплекс, в барак. Вас это устраивает? Тема другая, коррупция. Добрый день, слушаем вас. Вы где?
Алло, Николай Александрович, здравствуйте.
Здрасте.
Да, вот по предыдущему звонившему, естественно, человеческий фактор сыграл роль в то время. Если сейчас это сделать, то Украина покажется цветочками. Вот. По поводу Сингапура, ну вы совершенно верно подметили, что 5 миллионов человек, это по территории, это, грубо говоря, как треть Москвы получается, даже не Московской области, а Москвы. И ручное руководство очень-очень помогло в этой ситуации, потому что им можно было заниматься. В нашей стране все-таки, я думаю, невозможен. Этот опыт невозможен.
Почему?
Ну, посмотрите, недавно Сахалин, Дальний Восток, да, там, кто там, губернатор попал. Страна огромная, даже если мы наберем 2000 человек, да, то, что мы считали, нам нужно для борьбы с коррупцией, ну, как это было сделано в Сингапуре, и полномочия, в принципе, это введено в Китае. Посмотрите, какие законы, расстрелы. Все равно Китай один из лидеров по коррупции.
И это
берут,
правда.
Миллиардами воруют, воруют это миллиардами. Правда. Но нам нужен другой путь, это моя точка зрения.
Какой?
Это опыт Сингапура.
Какой?
Во-первых, вот это переустройство общества нашего, понимаете, все выходцы, вот у нас, все выходцы из Советского Союза держатся за места, еще те чиновники, которые передают власть по наследству. Это есть очень плохо. Нет конкуренции во власти. Когда придет конкуренция, тогда будет результат.
Это не ручное управление?
Это ручное
кто
управление.
Кто должен это
такое,
делать?
Оно такое ручное, вялое, полуручное.
Кто должен
управление.
Это делать, скажите? Вы, я, кто?
Ну, я не буду говорить громкие там речи о том, что
почему?
Это зависит, а зависит от каждого из нас, да, заниматься популизмом.
Ну, как же социальные лифты зависят не от нас с вами?
Алло.
А от кого это зависит?
Алло, алло.
Да, я слышу.
Еще раз, я не расслышал.
Социальные лифты зависят не от нас с вами, от кого это зависит?
Нет, отчасти, во многом, даже и от нас с нами зависит.
Ну, например,
но...
как это от вас зависит, скажите?
Ну, допустим, возьмем с самого малого. Образование детей. Мы вкладываем финансы в детей, но не даем им качественное образование. Понимаете? И дальше это идет по нарастающей.
Ну пока... вы-то конкретно какое отношение к социальным лифтам имеете? Вы начинаете говорить об образовании, а я возвращаю вас к вашему тезису.
Нет, я говорю в дальнейшем о ротации кадров вверху, чтобы пробивать.
Хорошо, это первое, дальше.
И
дальше.
И по ступеньке.
Дальше.
Понимаете? Ну вот я даже на вскидку сейчас не думал.
Какой
вот,
вы хороший. Звоните в следующий раз. Слушайте, я вам две цитаты из Гарри Ли, Ли Куан Йо приведу. В развитие ушедшего звонка. Цитата первая. «Меня часто обвиняют во вмешательстве в частную жизнь граждан. Но если бы я этого не делал, наша страна не была бы такой, как сейчас. Мы бы не добились экономического прогресса, если бы не вмешались в очень личные дела. Кто живет рядом с вами? Как вы строите свою повседневную жизнь? То, как вы шумите, плюетесь и на каком языке говорите?» Ручное управление. Рецепт от Ли Куан Йо. И еще. По поводу демократии. В новых молодых странах демократия работает и приносит результаты только при наличии честного и эффективного правительства. А для этого нужно, чтобы люди были достаточно подготовлены, умны и цивилизованы. Только тогда они смогут избрать хорошее правительство. Запомните, выбранное правительство не может быть лучше людей, которые его выбирают. Выбранное правительство не может быть лучше людей, которые его выбирают. Каждый народ имеет ту власть, которую он заслуживает, если перевести на наш с вами родной русский язык. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Алло, алло.
Да.
Добрый день, Павел.
Здравствуйте.
Вот, конечно, спор о том, то, что там поможет опыт, не поможет, но... Хотелось бы попробовать, да, и при этом, мне кажется, не надо вот пробовать на всю страну сразу. Но, мне кажется, ну, конечно, может, это там такая утопическая идея, надо собрать молодых людей, совсем молодых, лет с 13 начинать собирать, их готовить определенным образом. Ага. Несколько тысяч. Да, ну как кадетские корпуса есть.
Я понял, которые... Павел. Павел, вам сколько лет, извините?
37.
37. А тогда, когда они вырастут и начнут реально бороться с коррупцией, вам будет за 50.
Да мне наплевать, что будет мне там 50
а мне
лет.
Нет.
Но а главное, мне вот нет. Смотрите, мы все время говорим о каких-то сроках, уже там Россия 20
мы
там,
не вот, говорим о сроках, мы говорим о том, можно ли перевести, перенести опыт Сингапура на российскую почву, и найдем ли мы несколько тысяч людей, которые могли бы, невзирая на лица, звания и прочее, бороться с коррупцией в России.
Это надо готовить с детства. Все эх, надо, у любых спортсменов готовить эх, с детства.
Да,
любых,
там... да, подождите, я не оспорьте, ваша мысль абсолютно правильная была, когда не надо на всю страну распространять этот опыт сразу. И вы, я прям сижу и жду, когда вы говорите, ну вот, если взять частности, и я жду, когда вы скажете Крым, когда вы скажете Калининград, когда вы скажете Сахалин.
Нет, почему нельзя начать с этого? Это была просто вторая часть, как бы я не успел рассказать, но да. В принципе, да, если хотите результатов быстрых, надо набирать уже людей как бы молодых, но все равно там не 13 лет, хорошо, пусть это будет 20 лет. Пусть они ошибки сами набивают, но они идут к этому с меньше разрушенной, скажем, психикой.
Квартиру им дать?
Да, их надо, я считаю, что такую группу людей, специалистов, надо как бы обеспечить вообще определенным образом как бы жизни.
Соцпакет?
Нет. Это создать им отдельный город.
Да ну прекратите.
Нет.
85 регионов.
Без шуток. Это вообще как бы...
А никто не смеется. А никто не смеется. В 85 регионах создавать по отдельному городу?
Нет, надо создать вначале один. Мы же с вами договорились, что мы говорим вначале, об одном регионе. Создаем там эту группу. Эта группа начинает работать.
Кому поручено строительство этого города? Абрамовичу, Ротенбергу? Кому?
Что?
Строительство этого города кому поручим? Кто выиграет тендер?
Для тех... В общем, мне сейчас скажут, что мне это не очень важно. Мы сейчас просто уйдем как бы в какие-то мелкие детали, а кто будет поставлять там сантехнику и так далее.
Вот. Да, малый предприниматель, которому все должны помогать.
Это вообще, этот тендер, если вас волнует такая деталь, этот тендер можно организовать просто, я не знаю, там, как говорится, не афишировать. Постройте вон поселок там на 30 домов где-нибудь, и все.
А зачем строить что-то? Мы вон Сколково строим с 10-го года.
Здесь не надо много вкладывать. Вот в том, как мы всеми думаем, что чтобы надо что-то совершить, надо для этого много потратить.
Ничего не надо тратить.
Копейки, понимаете?
Я вообще вас спрашивал не о материальном, а о том, сможем ли мы найти несколько тысяч людей, и если да, то что им нужно сделать для того, чтобы они боролись?
Можем.
А вы начинаете о строительстве городов для тех, кто будет бороться с коррупцией.
Нет, я не начинаю. Это как бы просто детали. А вы все время акценты на детали делаете. Я говорю, то, что надо создать определенную как бы базу.
Я не делаю акценты на деталях. Я возвращаю вас к своему вопросу.
Я отвечаю на ваш вопрос. Надо создать грубость, надо создать им абсолютные, идеальные, изолированные условия. Их нужно психологически подготавливать. Их нужно начать работу с определенного региона, небольшого, с небольших задач. Их нужно обеспечить полностью безопасностью и всеми социальными возможными хорошим, бытом и условиями.
Спасибо вам большое. Некие киборги у нас получатся, да? По поводу соцпакета, Ли Куан Ю уволил старых судей, набрал новых из адвокатов, из успешных адвокатов с незапятнанной репутацией, положил $1 миллион в год, это было 80-е, 90-е годы, это тогда были другие доллары по сравнению с долларами нынешними, для России там $1 миллион в год это нормально. $100 тысяч в месяц, это заработная плата судьи, естественно, с... определенными обязательствами, если не сказать не определенными, а очень серьезными, опять же, если не вспомнить мою оговорку по поводу драконовских обязательств. Решение абсолютно всех бытовых вопросов, как самих борцов с коррупцией, тех же судей в том числе, так и их семей, их близких. 7373948, добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
День, меня зовут Павел.
Да, здравствуйте,
Москва. Павел. Да, здравствуйте. Я хотел бы сказать, я считаю, что возможно такое сделать и в России, только вы говорили, что не надо брать полностью всю объем России сразу, а брать по отдельности, начинать, к примеру, со столицы, с Москвы.
Это самое страшное.
Грубо говоря, 14 миллионов или больше живет людей. То есть, как бы это брать, либо будет этим заниматься. И начать непосредственно со столицы. А по примеру, дальше, там в столице уже двигаться дальше.
Там уже ничего делать не... Павел, там уже ничего делать не надо будет. Коррупция исчезнет сама собой.
Либо да, потому что весь капитал, вся экономика больше дается на мой приход. Многие, по примеру, крупных разоблачили, начали наказание, поймут, что лучше это не делать, и сами поймут искорениться в России.
Павел, спасибо вам большое. Почему мы все время говорим о том, что это долго, о том, что нужно, как Моисей, 40 лет водить по пустыне? Почему мы не вспомним о примерах государств, в которых это было сделано гораздо быстрее? Я не говорю в данном случае о Сингапуре, я говорю, например, о Швеции, я говорю о Финляндии. Я говорю, извините, я сейчас скажу матом, о Грузии. Я говорю о Грузии. Это то государство, где за 8 лет взятки торговых брать перестали в принципе. Это то государство, в которое приезжает грузин, который живет и работает в России. И если раньше ему говорили, дай 5 долларов, ты богатый, ты же в России живешь, то теперь ему улыбаются и говорят, добро пожаловать. Там много своих проблем, там много своих косяков. Но за 8 лет это можно было сделать. Когда... Те же люди, которые в Советском Союзе учились в грузинских школах и там не топили, в Советском Союзе, теперь приходят в свои школы и видят, что там топят. Еще очень много вопросов, еще очень много проблем. Совершенно очевидно, что без ручного управления вопросы коррупции не решатся ни в России, ни в какой-либо другой стране. Светлая память ли, Куан Ю, господа. Будем в будущее смотреть с оптимизмом. Это был «Антикризис» профессора Кричевского. В студии был я, Никита Кричевский. Услышимся через неделю.